Друзья, всем привет, с вами подкаст «Книговая газета. Книжная ссылка» о литературе и о том, как она переплетается с повседневной действительностью. Меня зовут Сергей Лебеденко.
Меня зовут Владимир Ерёмин.
И сегодня у нас последний выпуск в этом сезоне. 2020 год, слава богу, подходит к своему логическому завершению. И поговорить о книжных, и не только книжных итогах года, мы позвали в нашу виртуальную студию журналиста, медиаэксперта, руководителя проекта «Полка» Юрия Сапрыкина. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, друзья.
Юрий, вот первый вопрос у нас такой. Недавно ритейлер Озон выпустил очень интересную статистику с результатами самых продаваемых книг за последние 10 лет. И первые 5 мест этого рейтинга заняли книги self-help, в основном психологического направления. Это, к примеру, книга «Хочу и буду» Михаила Лобковского, «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови.
Я не видел этого рейтинга, наверняка там же где-то книга «Пиши и сокращай тонкое искусство пофигизма».
Как точно вы угадали, Юрий? Действительно, они там есть? И лично меня удивили скорее только 2 пункта. Первое – это «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. А второе – это книга Людмилы Петрановской «Тайная опора, привязанная в жизни ребенка». И в связи с этим вопрос. В целом, вот этот культ self-help литературы об эффективности начался уже давно, но сейчас он как будто уже достиг своего апогея, и появились еще цифры, которые говорят о том, что за последние 5 лет книги в жанре нон-фикшн продали в 2,5 раза больше, чем предыдущую пятилетку. А спрос на художественную литературу, наоборот, сократился на 25%. Вот можно ли здесь уже подвести какие-то итоги, понять, о чем говорит такая статистика, и будет ли конец вот этому культу литературы self-help, и можно ли говорить о закате художественной литературы в этом случае?
Мне кажется, что с предсказаниями насчет заката чего бы то ни было надо быть осторожнее. Освальд Шпенглер объявил о закате Европы порядка 100 лет назад, по-моему. Вот, и она до сих пор закатывается примерно с одинаковой скоростью. И даже шутки про загнивание Запада в советское или в позднесоветское время успели как-то приесться. Да? И смерть художественной литературы или смерть чтения – это тоже, по-моему, такое предсказание, которое стало совершенно привычным, и может оно сбываться еще сколько угодно времени. Мне кажется, наши правнуки придут и простужаться на наших похоронах, и все так же где-то в виртуальном 3D-пространстве AR и VR-реальности вокруг них будут раздаваться предсказания о смерти художественной литературы, и звучать они будут вот примерно так же, как и сейчас. Что происходит? Понятно, что бумажная книга действительно перестала быть чем-то, чем она была в 80-е или даже в 90-е годы, каким-то универсальным способом проведения, заполнения свободного времени или избавления от скуки. Действительно, в этом смысле еще там 40-50 лет назад у книги не было никаких конкурентов особо. А сейчас они появились, и не то, что появились, но понятно, что мы читаем очень много, но читаем мы с экрана, читаем мы новости, мессенджеры, Facebook, что угодно. И все это, ну, просто механически отбирает время у чтения и художественной, и нехудожественной литературы. Что касается беллетристики, ну, тут еще есть несколько параллельных процессов. Исчезли большие имена, исчезли, ну, какие-то авторитеты, к которым люди прислушивались как к учителям жизни. Причем дело не в качестве писателей и не в качестве этих авторитетов. Вот недавно в Фейсбуке Олег Кашин, по-моему, выкладывал фрагмент из встречи с писателем Юрием Бондаревым в концертной студии Останкино. Бондарев говорит, Бондарев, ну, как бы заслуженный ветеран, автор таких вполне традиционных книг о войне, говорит какие-то очень стандартные, шаблонные советские слова, но зал внимает ему, как будто это, ну, не знаю, спустился какой-то пророк с 10 заповедями, и вот нужно вот поймать каждое слово, потому что писатель точно знает, как оно все должно быть устроено, именно в силу вот этого писательского мастерства. Вот такого напряженного внимания к словам писателя, доверия к литературе, поиска в ней каких-то ответов на последние вопросы, действительно сейчас, наверное, не происходит. Эта ситуация ушла. Может быть, это и хорошо. Не знаю, как к этому относиться. Но совершенно точно мы перешли в другую эпоху. Не факт, что вот та предыдущая не вернется. Вдруг там через 5 лет родится какой-то оглушительный гений, за которым мы все пойдем, как дети за гамельнским Крысоловым, забыв обо всем остальном, и про свои гаджеты, и мессенджеры, и все остальное. Но пока все так. Вот гораздо интереснее, что происходит с нон-фикшн, потому что, ну, вот слово нон-фикшн, оно обозначает приблизительно все, что угодно. И опять же, кто-то недавно в лентах соцсетей сравнивал данные по продажам нонфикшн в Америке и вот в этом озоновском рейтинге. И мы видим, что в США главные бестселлеры и главные кассовые хиты – это книги о политике, книги про Трампа, про антитрампа, про ну, какие-то закулисные тайны Трампа, вот про весь комплекс вещей, которые с этим связаны. Вот. А в России, да, это тонкое искусство пофигизма. Вот. И вот тут действительно есть о чем задуматься и о каких-то цивилизационных различиях, и о том, что же с нами стало, и почему наш нонфикшн, вот он такой, вот именно про это. Мне кажется, кстати, что там первые позиции Айн Рэнд в списках художественной литературы и вот такой набор названий в нонфикшн, они как-то связаны. В общем, видимо, эти книги – это практически приложение идеи Айн Рэнд к нашей повседневной жизни, которые их как-то расшифровывают и дают прямые указания на то, что же нужно сделать, чтобы стать вот таким расправившим плечи Джоном Голдом.
Смотрите, вот я согласен с вами в том, что сейчас у нас скорее общество во многом ориентируется не на писательское мнение, а на мнение кого-то другого, ну там, скажем, на мнение блогеров, на мнение других, на ньюсмейкеров.
Я бы на месте блогеров не обольщался бы. Вот, мне кажется, общество в целом не ориентируется ни на чье мнение особенно. Вот, оно само себе на уме. И само прекрасно себя снабжает мнениями, которые одинаково авторитетны и неавторитетны в каждой точке времени. Извините, что...
Не-не-не, вы абсолютно правы, но все все-таки. Сколько мы знаем, проект «Полка» сейчас занимается тем, что формирует некий, по аналогии с предыдущим списком классики, некий топ-лист литературы русской и фикшена, и нон-фикшена за первые 20 лет 21 века. Я не знаю, мы раскроем эту страшную тайну, или это уже не страшно?
Ну, мы можем вполне раскрыть эту страшную тайну, потому что всего несколько дней осталось до того, как она перестанет быть тайной, так что скрывать тут особенно нечего.
Я так понимаю, что формировался список по тому же принципу, в котором формировался список классики. То есть вы опрашивали экспертов, эксперты предлагали свои какие-то топ 10, 20, 30 книг, которые они назвали бы главными в 21 веке, и потом из них составлялся ну, своеобразный такой короткий список финалистов этой виртуальной гонки. И отсюда вопрос, какой все-таки получился примерно топ-5 книг, и согласны ли вы, ну, есть ли у вас внутреннее согласие с этим списком, или вы кого-нибудь, может быть, добавили?
Нет, вот про топ-5 я вам сейчас точно не скажу, вот это мне хотелось бы оставить в тайне.
Хорошо.
Я сказал бы, что, наверное, этот список как-то более-менее объективен для замера средней температуры по больнице. Да, это книги, о которых больше всего говорили в последние годы. Среди них есть относительно новые и есть уже довольно старые. Да, наверное, вот если они получали уже там разные призы десятилетия и все такое, если говорить о каком-то сухом остатке, который вот отстоялся за эти 20 лет, и про него стало понятно, что это, ну, если не прям совсем золото, то какой-то драгоценный металл, то да, наверное, вот эти 5 книг не вызывают у меня никакого сомнения. Мы специально просили называть и фикшн, и нон-фикшн, и вот тут как раз ну, нонфикшн, с одной стороны, сильно проигрывает по упоминаниям беллетристики. С другой стороны, очень интересно... Вот тут я, пожалуй, осмелюсь раскрыть наши карты. Я не буду называть места, на которых оказались эти или книги, и там количество упоминаний, которые получили. Но если бы мы составляли отдельный список из нонфикшена, то в нем бы первые 3 строчки заняли записи и выписки Михаила Гаспарова, избранные статьи Григория Дашевского и книга Алексея Юрчука «Все было навсегда, пока не кончилось». Вот. И это, по-моему, тоже очень показательный набор названий, потому что, с одной стороны, мы здесь видим блестящую книгу вот такого канонического гуманитария из 70-х, 80-х годов, из Великой Плеяды, там, Аверинцева, Бибихина и Милютинского, и Вячеслава Иванова, и прочих. При этом это не научный труд, а это, ну, вот такие легкие записки почти в фейсбучном жанре, да, если бы при Гаспарове существовал Facebook. С другой стороны, мы видим тексты, наверное, одного из крупнейших и влиятельных интеллектуалов последних 20 лет, который был и поэтом, и книжным критиком, я имею в виду Дашевского, конечно. Вот. Но и его способ письма, и его встроенный в эти тексты этический камертон, он тоже занял довольно уникальную позицию, ну, вот такого морального авторитета в ситуации отсутствия моральных авторитетов. С третьей стороны, мы видим книгу, которая предложила просто новую оптику и новый взгляд на историю позднего Советского Союза, позднесоветского прошлого, на историю драматическую и во многом травматичную. В общем, я понимаю, почему эти книги так часто вспоминают, и они разные, и по-разному оказались востребованы и нужны. С другой стороны, вот важная оговорка. Я тут говорю, давайте вот сейчас попытаемся отделить нонфикшн и как бы назвать книги, которые чаще всего вспоминают. Я смотрю на список и понимаю, что ну а с какой стати я решил, что вот это нонфикшн, а вот это то, что стоит рядом. Не знаю, там книга Полины Барского или книга Александра Бреннера или да хоть бы и книга Марии Степановой, что это такой уж традиционный фикшн. Или там, не знаю, Дмитрий Данилов. Это все такая гибридная литература, которая находится на грани между тем и этим, и чем более индивидуальным и удивительным является вот способ этой гибридизации, тем и талантливым в конечном счете, тем больше это остается в истории литературы. А, извините, я тут совершил какую-то фальсификацию сразу на этих выборах. Очень высоко еще стоит книга моего бывшего коллеги Льва Данилкина, к которому я очень нежно отношусь. Книга «Пантократор солнечных пылинок. Биография Ленина». Да, это тоже, если смотреть на этот рейтинг, одна из главных нонфикшн книг прошедшего 20-летия.
Безусловно, простительная фальсификация. А давайте немного поговорим о Набокове. Вот последнее время начали появляться большие сериальные и кинопроекты, вдохновленные Набоковым. Это и «Ход королевы», завуалированно основанный на романе «Защита Лужина», и новость о скорой экранизации романа «Камера обскура». И не так давно на полке выходило интервью с биографом писателя Брайаном Бойдом, который сказал, что Набоков в «Лолите» предвосхитил движение Мету более чем на полвека. Как вы считаете, откуда сейчас взялся такой неожиданный всплеск интереса к Набокову, и в чем его проза действительно пересекается с современностью?
Ну, я бы добавил сюда еще и книги Александра Долинина, и книги Андрея Бабикова, и книгу Геннадия Барабтарло, которая вот там в какой-то момент должна выйти, и в конце концов новый перевод «Ады», который готовит Бабиков, и который тоже появится и наверняка станет в той или иной степени событий. Почему Набоков? Наверное, ну, у меня есть какая-то версия, но это, что называется, оценочное суждение, и прошу не судить ее строго. Это только гипотеза и ни в коем случае не какая-то окончательная истина. Мне кажется, что, может быть, как раз сериал «Ход королевы» самой такой непрямой связью с Набоковым здесь может послужить ключом. Мне кажется, что интерес к Набокову – это тоска по ну, такому чистому искусству для искусства, во многом эскапистская. По фигуре уже не морального авторитета, но фигуре такого мастера с большой буквы «М» и гения. Да, по человеку, мастерство которого достигает такого уровня, что оно уже превращается в нечто, что действует на нас, в чем мы видим какой-то божественный отсвет. Такое античное техно, которое одновременно и умение, и делание, и какое-то высшее совершенство. Понятно, что таких фигур, вот мы говорим все время, там, исчезли авторитеты. Да, 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 авторитеты исчезли, но такие фигуры тоже исчезли. Фигуры, которые были бы настолько мастерами литературного дело, что могли бы обитать на каких-то небесных лугах для небожителей, оттуда посылая нам свой какой-то небесный свет. Этого нет. Это фигура в культуре, и этот процесс вот такого отношения с автором, они тоже в каком-то смысле исчезли. Ну, может быть, там так можно относиться к Ольге Седоковой и к ее стихам, и к ее интервью. Я знаю там, многих людей, которые испытывают похожие отношения к ней и к тому, что она делает. Но, в принципе, эта роль и эта фигура уходит. И вот в этой девушке гениальной, которую сыграла Аня Тейлор-Джой, так блистательно, мы видим как раз вот эту фигуру мастера, который совершенно не от мира сего, который выше этого мира и который, как и Набоков, как и писатели типа Набокова, своим талантом и своим мастерством просто оправдывает и наше рядом с ним существование, что ли. Вот на нас падает тоже какой-то отсвет этого гения. Есть в этом какая-то такая магнетическая трансляция от одного к другому. Понятно, что «Лолита» у нее в новом времени перспективы не самые радужные, что ли. Понятно, что слова Брайана Бойда насчет того, что она предвосхитила мету, это скорее уже речь защиты, как бы попытка оправдания этой книги, которая, ну, там, безусловно, в разных новых оптиках она, ну, как бы, безусловно, выходит за все рамки допустимого и за все рамки возможного. И мы видим, какие в Штатах по этому поводу уже происходят там распри и скандалы на в университетских аудиториях. Вот, и это все, конечно, не остановится. Но вот когда мы думаем про Аню Тейлор-Джой в этом сериале или про миф о Набокове, который как бы в культуре сформировался, вот мы тоскуем как раз по тому типу мастера, который находится, что ли, вот в какой-то другой плоскости, вне этих современных или антисовременных публицистических соображений, который вот может не участвовать в этой войне, потому что он Леонардо, Рафаэль или что-то типа того. Популярность Бродского, это даже уже не популярностью назовешь. Бродский разошелся на мемы, на как герой популярного мультфильма. Его роль в массовой культуре сейчас приблизительно такова. Мне кажется, что эта популярность, она тоже подобного свойства. Это тоска по фигуре большого мастера, который находится вот как бы абсолютно над этим миром и вне этого мира. И что в отношении Бродского не всегда справедливо, но да, это человек, которому не надо выходить из комнаты и совершать ошибку, потому что он уже находится на каком-то самом высоком этаже, откуда излучает на нас свет своей гениальности.
То есть получается, что сериализация — это такой, по сути, коммерциализация вот этого вот космического эха, которое осталось от мастера.
Это, я бы сказал, ну вот попытка поставить миф на службу Netflix. Вот.
Ну, значит, ждем Netflix-овской экранизации «Котлованы», видимо. Смотрите, если продолжать разговор про авторитеты и про писателей. Вместе с каким-то институтом авторитета в очень большом кризисе сейчас находится книжная индустрия, особенно в связи с пандемией. Летом вы курировали программу фестиваля BitFilm Festival, который проходил в этом году частично в офлайновом, частично в онлайновом формате. И вот там был фильм «Книготорговцы» о том, как сегодня живут нью-йоркские букинисты вот в этом мире Амазона, который уже открывал свои офлайновые магазины, и как они спасают свой бизнес от полного разорения. И это очень хорошо накладывается на 2020 год, когда у нас практически никак сейчас книжная сфера не поддерживается, все спасаются своими силами. В Штатах примерно та же самая ситуация, и даже два таких уважаемых издательства, как Саймон и Шустер и Penguin Random House, они объединяются просто для того, чтобы вместе выстоять в пандемию. И как, на ваш взгляд, удастся выжить, спастись, так сказать, книжной индустрии? И что нас ждет в будущем? Или у нас будет все так же несколько издательств, которые издают книги, или нас ждет все большее поглощение вот этим вот монстром монополии Эксмо АСТ и тем, что от какого-то книжного поля ну ничего больше не останется? Я слышал разные прогнозы. Например, Константин Мильчин, критик, он считает, что нас ждет бум аудиокниг, и в том числе аудиокниг, записанных любителями, то есть не профессиональными студиями, а людьми, которые просто записывают свои рассказы на аудио. И интересно узнать, какие ваши ожидания и совпадают ли с этим.
Ну, безусловно, если бы я работал в Storytel, я бы тоже так сказал. Как сотрудник полки я должен сказать, видимо, что нас ждет бум классической литературы или интереса к классике.
Кстати, Мильчин отметил, что рост классики он заметен, точно так же, как рост фантастики.
Как сказал поэт, любая правильная пуля любит свой пулемет. Фильм про книготорговцев, я его смотрел с очень тяжелым чувством, потому что, ну, вот когда мы его выбирали и смотрели в какой-то электронной копии, казалось, что это действительно такая милая элегическое прощание с эпохой, но, тем не менее, это прощание будет каким-то растянутым, что все эти прекрасные люди еще успеют продать свои книжки или собрать свои коллекции, или там доиграть этот бейсбольный матч, в общем, все, что они там на экране делают. И вот примерно в тот момент, когда мы показывали его в октябре, начали приходить новости, что под угрозой закрытия, например, находится нью-йоркский магазин «Стрэнд». А «Стрэнд» — это все-таки не маленькая букинистическая лавочка, это трехэтажный, прекрасно, изумительно сделанный, коммерческий, при этом умный книжный магазин. И тут ты понимаешь, что действительно, ну вот, рушатся какие-то основы. А что происходит вот с этими людьми из фильма, просто страшно подумать. Да, кстати, последние новости из «Стрэнда», я как-то чуть-чуть за ними слежу, что они прямо бросили клич о помощи к своим покупателям, такую компанию «Купи книжку в последний раз». Вот получили 25 тысяч заказов, что им позволит протянуть еще какое-то время, а там, глядишь, и вакцины заработают. Ну, в общем, есть еще какая-то надежда. Но в целом перспективы в мировом масштабе довольно мрачны. Как-то во время первого карантина мне довелось участвовать в одном зуме с историком и теоретиком искусства Михаилом Ямпольским, который преподает в Нью-Йорке как раз. Вот, и он уверенно сказал, что просто бумажная книга и все институции с нею связаны, связаны, они умрут после пандемии, и ну, не надо по этому поводу особенно горевать, надо просто как-то готовиться к наступлению следующей эпохи. Это прозвучало просто как, уже даже не как крик о помощи, а как просто, ну там, третий звонок, после которого зал закрывается, и все, в магазины с бумажными книгами тебя точно перестают пускать, просто пока еще ты не услышал этого третьего звонка, но он неизбежно прозвучит. Очень за это все тревожно. Мне кажется, что, ну, может быть, я себя немножко успокаиваю, но что, в общем, в России индустрия не забралась еще на те вершины, как в Европе и в Америке, вот, и поэтому падение не будет таким болезненным, что действительно издатель, маленькому издательству, независимому книжному магазину или какой-нибудь гуманитарной инициативе, связанной с книгами, им и так было тяжело, окей, сейчас им будет тяжело тоже. Но в целом лояльности людей, которые с этим магазином или этим издательством связаны, или институции, которые им помогают, даже не на очень коммерческих основаниях, а просто, ну вот, чтобы было. Всего этого должно хватить, чтобы пережить совсем-совсем кризисные времена. И да, мне кажется, что вот, наверное, скорее бизнес Эксмо и Аста или каких-то больших книжных сетей сейчас страдает больше, чем бизнес, ну там, условного Фаланстера или условного Адмаргина. Хотя я понимаю, что им очень-очень-очень тяжело. Но, не знаю, опять же, может быть, я выдаю желаемое за действительное, но мне очень хотелось бы, чтобы как раз они протянули как можно дольше или выбрались из этой передряги с наименьшими потерями. И когда я захожу в Фаланстер или в Циолковский, или там в книжный магазин гаража или куда-то, я вижу, что там много людей. И мне кажется, люди, которые туда ходят, они понимают, что это не просто, ну, вот, покупка книги на вечер, а это какой-то осознанный шаг, это поддержка институции, которая для тебя важна, которые по самым разным причинам составляют важную часть твоей жизни. Мне кажется, что если мы, ну, как-то будем к этому так относиться, то надежда у этих институций есть.
Мы тоже надеемся на лучшее, но кроме кризиса книготорговли произошел за последние годы кризис с институцией литературных премий. И на днях произошел относительно громкий скандал с премией «Большая книга». Напомню слушателям, или кто, может быть, вообще не в курсе, первую премию дали Александру Ильичевскому, вторую – Тимуру Кибирову, третью – Шамилю Идиатуллину. А надо было, по мнению некоторых критиков этой премии, вручить премию Михаилу Елизарову за роман «Земля». И это привело даже к участию Захара Прилепина, который предположил, что во всем виноваты евреи. И в связи с этим хочется вообще поговорить о том, что происходит с литературными премиями. И если процитировать, допустим, Галину Юзефович, то она в очередной раз в связи с этим сказала, что литературные премии в принципе больше не нужны, их ожидает скорая смерть, и она не одна, кто так считает. А вы, Юрий, входили, насколько мы знаем, в команду экспертов премии премии «Нос» и более-менее разбираетесь в повестке российских премий, по крайней мере. Как вы считаете, зачем премии нужны как институт в 2020 году и что с ними происходит?
Я в последние годы входил несколько раз в жюри или наблюдал с близкого расстояния за работами разных литературных и журналистских премий, и мне кажется, что и для писателей, и для читателей это все невероятно важно. Ну, то есть вот дали премию Ильичевскому, мы говорим о том, что, ну, или там Костя Мильчин говорит, что премия в кризисе, а Прилепин ругается на евреев, но, в общем, опять же, когда давали премию Прилепину или когда давали премию Марии Степановой, в первом случае был доволен Захаров, во втором случае была довольна вся прогрессивная общественность, потому что, ну, вот премия, вектор премии просто совпал с какими-то читательскими ожиданиями, и было ощущение, что награда нашла героя. Мне кажется, что любая премия – это очень сложный механизм согласования интересов. Эти механизмы выстроены по-разному, и в посте Мильчина об этом тоже многое сказано. И не всегда эти механизмы страхуют от каких-то пристрастий или личных симпатий, антипатий, или просто, скажем так, искусство рассуждать о книгах, которые ты не читал. Конечно, в работе любого жюри это искусство тоже занимает важное место. И я бы сказал, что хорошая премия, ей как-то вот в силу внутреннего устройства удается, ну там, регулярно или систематически, даже не то, чтобы попадать в ожидания читательской общественности, а просто выходить на такое решение, которое помогает и самой книге, и самой премии. То есть, которое работает и на судьбу книги, дает ей какой-то дополнительный импульс, и подтверждает экспертизу этой премии. Это часто удается и Носу, и Большой книге, и, не знаю, Ясной Поляне. Часто, но не всегда. Я не знаю, какую здесь нужно ввести надстройку, вот, но мне кажется, что литературные премии не безнадежны, но я тут призывал всех к осознанности в смысле посещения независимых книжных. Я понимаю, что это какой-то очень наивный идеалистический призыв, но вот здесь я бы тоже наивно идеалистически призвал бы всех людей, которые работают в литературных жюри, думать не только в этот момент о своих симпатиях или антипатиях, или о том, кто должен получить премию по совокупности заслуг, или кто самый симпатичный из шорт-листа, или еще что-нибудь наподобие того, а как бы думать об этом более политически и стратегически, что ли. Не буду ни на кого показывать пальцем, но мне кажется, что вот мы видим вокруг очень много решений, которые не способны повлиять ни на судьбу книги, ни на судьбу премии, которые продиктованы, ну, в лучшем случае какой-то случайностью выбора, а в худшем случае просто действительно мы видим, что жюри очевидно симпатизирует по каким-то своим внутренним причинам одному из номинантов. Это не всегда приятно, черт подери. Это тоже вопрос какого-то внутреннего устройства институции. Давайте посмотрим на, не знаю, на Британию, на Францию, на Америку, на ту же самую. Мы же не слышим разговоров о том, ой, что-то там Пулитцер совсем потерял свое значение, что-то Гонкуровская премия себя изжила, ой, давайте уже отменим этот Букер, никто на него внимания не обращает. Это выглядело бы смешно. Тем не менее, почему-то в России это какой-то постоянный плач по премиям, которые себя изжили. Нет, премии нужны, это хороший навигационный инструмент, это хорошая помощь писателям, и к этому надо как-то относиться, что ли, более профессионально и людям, которые строят архитектуру этих институций, и людям, которые работают в жюри. Извините, так сказать, если кого задел. И не знаю, надо ли было в этом конкретном случае вручать премию Елизарову. Я не читал роман «Земля», но да, мне кажется, что то, что мы там спустя неделю после «Большой книги» говорим о том, как все было неправильно и как все это починить, говорит о том, что у этой премии есть, во-первых, большой груз, что ли, ожиданий, большой кредит доверия, и от нее ждут, что она этим кредитом распорядится, ну, вот как-то значимо, что она о чем-то заявит, что она скажет, что вот сегодня нужна такая-то и такая-то литература. Сегодня она на пике интереса. Мы делаем ставку на нее. Понятно, что... Я прекрасно отношусь к Александру Ильичевскому и к его книгам, но понятно, что здесь это скорее премия за заслуги перед искусством, нежели действительно премия, которая способна конкретному роману «Чертеж Ньютона» придать больше веса, интереса, там, составить ему благодарную читательскую судьбу или что-то.
Спасибо. Я бы, наверное, тут единственное вклинился в том плане, что мне кажется, что вот то, что мы обсуждаем премии, оно касается какого-то, ну, сравнительно не очень большого круга людей, которые очень глубоко вовлечены в литературный процесс и в
плане... Ну, если мы говорим про Нос или премию Пятигорского, то, наверное, да. Слушайте, а победителей «Большой книги» объявляют в программе «Время». И я знаю, что, ну, там, мои родственники, которые живут не в Москве, они у меня потом обязательно спрашивают, а что это за роман? А надо нам бежать в магазин уже или можно не спешить? Или как это? Это одно из немногих таких общенациональных навигационных инструментов. Я бы сказал, ну вот там приход Водолазкина в программу «Вечерний Ургант» или там появление Гали Юзуфовича Урганта и вот решение вот таких общенациональных премий, которые признаны общенациональными медиа, это то, что долетает до самых отдаленных уголков.
Хорошо, соглашусь с вами. И все-таки премии, ну, понятно, не единственный маркер, не единственный маяк в литературе. Еще один важный – это экранизация книг. И кажется, что в последнее время их становится просто очень много. То есть уже только в этом году вышли «Ферзевой гамбит», «Маленькие женщины», «Нормальные люди». Популярным стал на Netflix сериал «Эпидемия» Яны Вагнер. Вот буквально сегодня я прочитал новость о том, что на «Иви» выходит мини-сериал по «Мертвым душам» в современном таком сеттинге.
Вышел уже.
Да, уже вышел, да.
Григория Константинопольского. И сегодня появился трейлер «Общаги на крови».
Вот, пожалуйста, еще один повод. Я совсем об этом не знал. И в конце декабря еще выходит сериал по «Противостоянию Кинга», которого, по-моему, экранизировали уже чуть ли не кроме 10 книг из его обширной библиографии. А, собственно, вопрос в чем? Получается, что сериальная индустрия сейчас во многом держится на экранизациях. И авторы больше всего зарабатывают именно на продаже прав на экранизацию, на геймификацию, если мы говорим про серии игр по роману Глуховского. А что же это получается? Что литература сейчас живет в таком общественно-культурном пространстве в основном благодаря сериалам. И получается, и сериалы во многом живут было благодаря литературе. Или нет, или это просто ложная кажущаяся категория, которая просто возникает у меня из-за того, что я просто слишком много смотрю сериалов или слишком много читаю.
Литература живет в общественном пространстве благодаря сериалам «Дудю и Урганту». Вот такой триумвират, я бы сказал. Да, это главные локомотивы успеха любой книжки, наверное. Но вот мы долго сетовали, что у нас нет какой-то Опры Уинфри, которая могла бы пригласить к себе большого автора или там воспеть какую-то книжку в своем бук-клубе, и это сразу дает какой-то толчок продажам. Вот у нас появилось аж две Опры, обе мужского пола, и есть еще сериалы. Это так. И в этом смысле, опять же, возвращаясь к посту Мильчина, Костя вспоминал, что премии несправедливы к Алексею Иванову, вот как-то фатально они ему не достаются. Но давайте спросим Алексея Иванова, а так ли он на это обижен или так ли он этим раздосадован, если понятно, что за каждой его книгой уже в очереди на стадии написания стоят все продюсеры кино, которые только есть в России. Понятно, что статус автора, который гарантированно создаст в самом хорошем смысле коммерческую книжку, которая еще точно будет переводима в экранизацию без особенных потерь, этот статус, наверное, стоит сейчас больше, чем любой, даже в материальном смысле, больше, чем любая из существующих книжных премий. Если мы говорим там о коммерческой стороне вопроса, мы точно знаем, что большие продюсерские компании охотятся за новыми книжками, интересуются, что еще такого вышло. И вот там мы на прошлой неделе говорили с Аллой Горбуновой. Я надеюсь, что я тоже не раскрою какой-то секрет, но вот книга «Конец света. Моя любовь», мы понимаем, о чем мы говорим. Книга не самая коммерческая, лишенная какого-то остросюжетного стержня, ни детектив, ни триллер, ничего-то, да? Вот вокруг Аллы Горбуновой водят хороводы разные кинопродюсеры с тем, чтобы она написала сценарий на основе книги «Конец света. Моя любовь». Или отдала бы права на переработку этого сценария. То есть вот потребность до такой степени велика. Человек из Подольска, еще один пример, тоже вот далеко не бульварная литература, там сложная, странная, абсурдистская пьеса Дмитрия Данилова становится, ну, таким заметным фильмом. И мы сидим и ждем, когда выйдут «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. И тоже, кто может назвать Сальникова или роман Сальникова, ну, вот какой-то бульварной литературой, которая легко перерабатывается в сериал? Нет, конечно, нет. Интерес к любой литературе, которая поднимается над средним уровнем, либо за счет крепкого сюжета и круто сколоченной интриги, либо за счет чего угодно еще, сейчас со стороны кино невероятно велик. Вот, можно только порадоваться за всех в этой ситуации. И, ну, как бы писателям от этого хорошо, и кинематографистам от этого хорошо. Пусть даже там уровень экранизации не всегда дотягивает до уровня первоисточника, по моему скромному мнению, но когда-нибудь этот дисбаланс выправится.
Смотрите, наверное, два главных сейчас считающихся русских писателя — Сорокин и Пелевин. Тоже, кстати, вот Пелевина экранизировали, а вот Сорокина...
Да, по ледяной трилогии снимает фильм венгерский режиссер Корнелио Мундруцу. По крайней мере, год назад об этом шел разговор.
Интересно, вот я не слышал об этом, например. И они в этом году тоже выпустили по книге. То есть, тут уже традиция, что Пелевин выпускает каждый год книгу, у Сорокина это не традиция, скажем, но вот раз тоже в какое-то время он книгу выпускает. В этот раз у Пелевина «Непобедимое солнце», у Сорокина сборник вымышленных пословиц и поговорок. И в одном из подкастов вы говорили, что у этих двух авторов больше общего, чем об этом принято считать. И, в общем, не обязательно делить людей на тим Сорокин, тим Пелевин. Могли бы вы как-то суммировать свои ощущения о том, к чему эти два автора пришли к 2020 году? Потому что есть какой-то общественный консенсус о том, что это два главных русских писателя, но при этом есть ощущение, что они перестали описывать мир тот, который мы видим вокруг себя, и просто воспроизводит какую-то программу своего творчества, которая уже у них сформировалась в начале нулевых и, в общем, никуда от этой программы не отходит.
Ну вот Сорокин, насколько мне известно, пишет роман, чего он не делал с «Теллурией», то есть уже порядка там 4 или 5 лет.
С «Монораги».
«Монорага» скорее повесть, это не крупная форма. И давайте дождемся и посмотрим, что это будет такое. Мне кажется, что все-таки при всех их сходствах есть одно важное различие, и оно в том, что Пелевин действительно занял какую-то свою нишу вот такого ежегодного культуркритика, человека, который раз в год выпускает занимательный дайджест последних новостей, остроумно объясненных с какой-то мистико-теологической точки зрения. Вот при этом все это пересыпано какими-то злобными, язвительными стрелами в отношении там всех прогрессивных и модных тенденций. Да, мы действительно знаем, чего от него ожидать. Да, если мы как бы согласны, что к нам раз в год выходит вот такой, ну что ли, конферансье и исполняет на новом материале уже знакомый номер, то наши отношения с Пелевиным и сейчас прекрасно складываются, и будут складываться прекрасно. А от Сорокина мы не знаем, чего ждать. Мне кажется, слухи о его повторяемости сильно преувеличены. Даже если мы посмотрим на книги последних 20 лет, ну, вот «Голубое сало», «Ледяная трилогия», «День опричника», «Метель» и «Теллурия», ну, вот что называется, найдите 10 отличий. То есть попробуйте не найти эти 10 отличий. Это очень разные тексты, написанные, ну, вот из каких-то совершенно разных писательских стратегий. И насколько я могу судить, для него вот очень важен именно этот момент, ну, как бы постановки задачи, которая раньше не ставилась и тем более не решалась. Вот попытки сделать что-то, чего он раньше не делал. Все, что кажется нам повторением, вот «Монорага», вот сборник рассказов, вот сборник эссе, вот сборник пословиц. Ну, вот кажется, что это следствие какого-то кризиса, когда человеку уже нечего сказать. На самом деле это поле стоит под паром. Происходит какой-то процесс, там что-то на нем растет, но понятно, что оно готовится, ну, к какой-то серьезной работе. И вот в этом можно не сомневаться, которая будет совсем другой и совсем неожиданной. Поэтому мне кажется, что люди, любящие Пелевина, я, наверное, принадлежу к их числу, хотя он, конечно, страшный зануда и страшно раздражает в последнее время, но мы все равно ждем от него скорее повторения вот этого давно известного номера. Вот мы пришли в концертный зал, и сейчас нам споют давно полюбившиеся хиты в новой обработке. А от Сорокина я жду удивления. Я жду вот чего-то, чего раньше не было.
Ну да, и Сорокин сам говорит так слегка обиженно, когда его спрашивают про какие-то предыдущие книжки. Ну, я вообще-то и сейчас пишу. У меня еще есть план написать роман, и почему вы не говорите как так в прошедшем времени?
Да, Юрий, у нас предпоследний вопрос. В одной из ваших колонок на RTVI вы писали о рассказе Льва Толстого «После бала». Вот по сюжету герой влюблен в девушку, танцует с ней на балу, а потом видит, как на плацу по приказу отца этой девушки прогоняют сквозь строй дезертира и испытывает при виде этого зрелища физическое отвращение. И вот примерно похожее ощущение многие из нас испытывали при просмотре того, как полицейские с особой жестокостью задерживали и избивали протестующих летом в Москве 2019-го, или как милиционеры занимались тем же самым в еще более ужасных масштабах в Беларуси совсем недавно. И в какой мере здесь можно говорить о русской или более глобальной традиции такого безмолвного наблюдения за происходящим злом, сохранившейся со времен Толстого и до наших дней? Вот классика в этом плане нам как-то помогает понять этот процесс.
Толстой – самый неудачный пример для выстраивания традиции безмолвного наблюдения за происходящим злом. Вот уж человек, который не мог безмолвно смотреть на то, что творится вокруг. Там, возможно, он не выходил драться с ОМОНом и не вышел бы, но то, что он с какого-то времени осознанно сделал свой талант оружием в борьбе со злом, то есть использовал его как какое-то средство массового поражения, противостоящее государственному насилию, человеческому равнодушию и так далее, и так далее. Вот публицистические тексты Толстого 1890-1900-х годов – это просто огонь. Это, боюсь, что в нынешней России при всем обилии публицистических талантов нет никого, кто разил бы такими огненными стрелами. И традиция, идущая от Толстого, для меня это как раз традиция неприятия насилия. Ну, как бы невозможности оправдания насилия никакими высшими соображениями. И, к сожалению, эта традиция сейчас находится, что ли, не в лучшем состоянии и не в лучшей форме, потому что то, чему мы научились за последние 20 лет виртуозно, мы как общество, мы научились находить оправдание вот этому наглядному злу, которое происходит перед нашими глазами. Дело даже не в том, что мы не готовы броситься под танки вместе с протестующими, и чем дольше длится карантин, тем меньше мы готовы даже выйти на улицу или подписать какую-то петицию или что-то. Но дело не только в этом. Дело в том, что у нас всегда есть в распоряжении миллион подходящих ну, как бы версии способов для того, чтобы это все оправдать. Сказать, что вы знаете, ну, нет, это все бессмысленно, это только ведет к эскалации какого-то конфликта, и вот если эта революция победит, то ничего хорошего точно не будет, мы это знаем, и эту страну опять оторвут от России. Вот, а здесь вот такой-то политик бросает людей на щиты ОМОНовцев, заранее зная, что они будут избиты и так далее, и так далее. Самые разные проявления стокгольмского синдрома у нас развелись и истончились до такой степени, что мы как общество действительно в огромной степени становимся равнодушны к этим вещам, но которые вообще никак оправдать невозможно. Вот есть чистые дистиллированные случаи, как раз вроде того, о котором шла речь в той колонке на RTVI, вот заводят человека в отделение милиции и выводят через 2 часа как бы плачущий, еле держащийся на ногах полутруп. И люди, которые в этот момент начинают рассуждать о геополитике или конспирологии, или ну, каких-то высших соображениях, из-за которых вот этого парня надо было таким образом избить, у меня вызывает просто глубочайшее презрение. Нет, ребята, Толстой точно не с вами. Точно не с вами.
У нас последний вопрос, связанный вот отчасти с этим. Недавно в книжном клубе «In Liberty» вы рассказывали о книге «Как быть стоиком» Массимо Пельюччи. И вот в связи с тем, о чем мы сейчас говорили, с реакцией на насилие и с равнодушием, которое развилось в последние 20 лет, вопрос, наверное, такой. Все-таки, насколько нам сейчас действительно подходит стоицизм? То есть, насколько нам в нашей стране, где ты постоянно сталкиваешься с несправедливостью, да и не только в нашей стране, насколько ей подходит ей эта философия? Или стоицизм можно как-то в современных реалиях применить и к активной борьбе со злом? Даже если это активная форма, она каких-то будет принимать мелких масштабов.
Прежде всего, не надо путать стоицизм с эскапизмом, со страусиной политикой или с желанием, ну что ли, отстраниться от всех внешних раздражителей и запереться в домике. Нет, стоицизм в оригинале, он совсем не об этом. Он скорее о правильной расстановке приоритетов и правильном планировании собственных сил. И мне кажется, что этот стоический подход, подход Марка Аврелия, он нам сейчас очень-очень мог бы помочь. Даже не в смысле того, что он научил бы быть нас равнодушными к вот этим наглядным жестокостям, а в том смысле, что, понимаете, ну вот равнодушными к этим жестокостям нас делает их, скажем так, инфляция в информационных потоках. Один ролик с жестоким избиением в Минске, он тебя поражает, выбивает из колеи. 10 роликов в ленте, они тебя возмущают. 100 роликов в ленте, и ты перестаешь это просто замечать. Протестующие Хабаровска вышли в 125-й день подряд. На какой день это перестает быть новостью? Если ты следишь за новостями, если ты не из Хабаровска, и если никто из твоих знакомых или родственников не выходит на эти акции. И стоицизм в этом смысле – это практика такого отношения к этим вещам, который говорит тебе, нет, не надо тут руководствоваться эмоциями, не надо, с одной стороны, находиться как под током в этих информационных лентах и взрываться от каждого раздражителя. Тебя не хватит на это, точно. С другой стороны, если ты ну, как бы видишь какую-то вещь, которая тебе кажется настолько несправедливой, насколько несовместимой с человеческой природой, единственный способ сохранить свое достоинство, продолжать чувствовать себя человеком, это что-то с этим сделать. Не писать в Фейсбуке, ой, какой кошмар, там опять пройдена точка невозврата, да что же это такое, мы все умрем. А что-то с этим, что-то, что в твоих силах. Вот в этом смысле, мне кажется, главным, что ли, стоическим учителем сейчас в отношении российской политики является Екатерина Шульман, которая говорит своей аудитории, дорогая аудитория, пожалуйста, не унывай. Если ты видишь зло, то вот у тебя есть вот такой набор инструментов. Ты можешь послать передачу в тюрьму, или подписать петицию, или написать вот по такому-то шаблону письмо своему депутату, или еще что-то, или еще что-то. Вот выбери для себя способ, который тебе под силу, и не валяйся в депрессии от того, что этой плетью обуха не перешибить. Сражайся тем оружием, которое у тебя есть, даже если это оружие такое маленькое, незначительное и вроде бы ничтожное. Но это те капли воды, которые точат камень в итоге. И это гораздо лучше, чем хвататься за сердце от каждой дурной новости, в итоге не будучи способным никак на них отреагировать, потому что ты ходишь все время с рукой прижатой к сердцу. И постепенно от этого у тебя вырабатывается ну, вот какая-то защитная реакция, стенка, которая встает между тобой и внешним миром. Вот в какой-то момент ты говоришь, гори оно все огнем, и видеть этого я больше не хочу. Нет, надо жить с открытыми глазами и делать то, что в твоих силах. Пусть даже эти силы очень невелики.
Мне кажется, это звучит как лучшее пожелание на 2021 год, которое можно было бы сформулировать. Юрий, спасибо вам большое. Дорогие друзья, на этом мы завершаем наш первый сезон нашего подкаста. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас на всех платформах и ставьте оценки. Нам очень важно, чтобы вы оценивали нас и писали, на чем стоит поработать, на чем не стоит работать и что стоит улучшить. Пишите и читайте новую газету и книги. И увидимся в следующем сезоне. С вами были Сергей Лебеденко
и Владимир Еремин.
И с нами сегодня был Юрий Сапрыкин. Всем счастливого Нового года и чтобы этот Новый год, как писала Ленор Горалик, был по-настоящему новым.